Я уже сказал вам, что благодаря жертве Христовой, благодаря тому, что во Христе произошло обновление человеческой природы, исцеление ее, даровалась возможность особого облагодатствования человечества. Это облагодатствование совершилось в день Пятидесятницы сошествием Святого Духа на апостолов, и мы видим и помним, да, какие это были факты внешнего порядка, которые поражали даже участников, всех тех, кто соприкасались с апостолами. И затем мы видим, как после, именно только после этого события, апостолы начинают проповедь христианства. До этого, как вы знаете, они сидели дверям затворенным, страха ради иудейского. Начали проповедь христианства. И с чем оно было сопряжено? Сопряжена эта проповедь. Они крестили очень многих. Началось крещение тех, кто принимал христианство, кто внимал словам их проповеди. Так началась история церкви. Крещение являлось тем актом, которым человек входил вот в ту духовную сокровищницу нового духовного тела Христова, которое приносило человеку очень обильные и разнообразные дары Духа Святого. Вот, таинства нам известны. Мы их изучали и на догматическом богословии, и по литургике, и в практической жизни. А вот та сфера вопросов, которые касаются к нашей апологетике, заключается вот в чем. Вопрос очень серьезный, я бы сказал, в высшей степени серьезный, который, если на нем не акцентировать, то при ненадлежащем его понимании может привести к самым печальным последствиям и приводит. Речь идет вот о чем. Каждое таинство сопряжено с определенным обрядом, то есть с внешней стороной его совершения. Обычно это совершает священник, обычно. Не всегда, но обычно. Этот обряд разный в каждом таинстве. Но с чем связана здесь вот та проблема, на которую надо обратить внимание? Атеистическая критика как раз, посмотрев на эту внешнюю сторону таинств, попыталась найти в ней то, что имело место и в каких-то языческих церемониях, которые тоже подчас назывались таинствами или мистериями. Там тоже совершались разные обряды, и некоторые из этих обрядов имели в себе элементы, которые мы находим и в христианских таинствах. Речь идет о воде, например. Речь идет о хлебе. Речь идет о вине, о масле, которым помазывали. Эти языческие, видите ли, мистерии, в которых они верили, что участники этого культа или участники этих мистерий получают какие-то особые силы, особые знания. Эти мистерии имели свою специфику. Но, как я вам уже сказал, атеистические исследователи пытались, может быть, до сих пор пытаются, наверное, конечно, пытаются показать, что христианские таинства являются ничем иным, как просто несколько измененными мистериями древних язычников. При этом они указывают на отдельные культы. Если говорить о христианской эпохе, она именно нас интересует, то, в частности, в Малой Азии наиболее распространенным был культ Митры. Так вот, что можно сказать по этому вопросу? Это вопрос серьезный, и он находится на том же уровне, я бы сказал, восприятия, как и те вопросы, которые мы с вами рассматривали уже до этого. Так вот, что интересное нужно и важное нужно знать в связи с этим вопросом? Главным источником о мистике языческих культов, оказывается, являются источники очень поздние. Кстати, я помню, когда впервые я тоже это прочитал, я удивился. Оказывается, очень поздние. Писатели 3-4 веков нашей эры, такие как Апулей, Фирмик Катерн, неоплатоник Порфирий, о них сообщают. Но это наша эра. Они сообщают о том, что там происходило. О мистериях мы слышали давно, но что происходило, они сообщают. Из христианских писателей сообщают Тертуллиан, Климент Александрийский. Это, видите, 2-3 век. То есть эти сообщения, оказывается, мы находим в христианскую эпоху, когда христианство уже было известно, когда оно распространилось уже по Римской империи. И отсюда-то и возникает вопрос, так кто же, на кого мог производить какое-то впечатление и кто от кого мог заимствовать те или иные внешние обряды и действия? Мы говорим сейчас о чисто формальной стороне, потом поговорим о более серьезных вещах. О формальной стороне. Более того, древнехристианские апологеты обращали тоже внимание на эту сторону отдельных сходств, но объясняли их очень, очень оригинально. Например, Тертуллиан утверждал: «Дьявол подражает делам божественных таинств в мистериях идолов». Он, конечно, был человек очень такой решительный и такой сильный. Но то же самое мы находим у истиномученика. Он то же самое пишет о том, что язычники, увидев, познакомившись с христианскими таинствами, так, начали брать эти элементы к себе и использовать их. Особенно многое мы находим у Юлиана Отступника, который попытался возвратить язычество в Римскую империю, уже ставшую к тому времени, это вторая половина IV столетия, ставшему в то время уже христианской. Очень важно заявление такого крупнейшего немецкого историка начала XX века Гарнака. Гарнак – это крупнейший немецкий историк, который занимался как раз историей древнего мира. Вот. И вот он пишет, что в течение первых двух веков по Рождестве Христовом, например, митраизм – это самый такой известный культ, самый авторитетный, так? Митраизм был неизвестен культурным народам Европы и Передней Азии. Вот каковы его слова. «Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Осия, малоазийские провинции – Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры». Вы слышите, как замечательно? То есть это же громадная же область, на которой было распространено христианство. Но если это так, то кто же от кого заимствовал, интересно? Христианские таинства уже в первом веке совершаются. Об этом исторических свидетельств более чем достаточно. Во втором веке и говорить не приходится. А культ Митры даже не был еще в это время известен. Относительно того, что действительно язычество пыталось что-то брать в христианстве и использовать это, есть и другие источники. Например, очень интересное сочинение Филострата, который написал образ Аполлония Тианского. Об этом очень интересная есть статья Каринского, «Аполлоний Тианский», так и называется, в журнале Министерства народного просвещения в Петрограде в 1877 года. Ведь Аполлоний Тианский тоже совершает чудеса, но какие? Совершенно необразимые. Просто фантастические. Если у Христа, вы помните, это совершенно были естественные вещи, то там и поднимается на воздух, и летает, и чего только не делает, и превращает чуть ли не камни в хлебы и так далее. Вот поэтому вот это сочинение, оно особенно, так сказать, носит яркий характер и показательный характер. Что делалось для того, чтобы как-то, ну, поддержать, что ли, язычество, поставить его в равные по своему психологическому воздействию на людей, в равные отношения. Блаженный Феодорит говорит о Порфирии, что последний поступил как обезьяна, которая подражает человеку, но все-таки остается ею же. Один из исследователей, французских исследователей, Кюмон, в специальном исследовании о культе Митры, специальное исследование, удостоверяет следующий факт, что фригийские жрецы Великой Матери, так культ это именовался, культ Митры, установили свой праздник весеннего равноденствия именно в противовес христианскому празднику Пасхи. Это очень тоже любопытно, конечно. Да. И приписали, как он пишет, не знаю, насколько достоверно, но пишет, и приписали пролитой крови жертвенного тельца искупительную силу, которая свойственна Агнцу Божию. Блаженный Августин, небезызвестный нам, приводит выражение одного фригийского жреца. И сам Митра христианин, да, чтобы показать, чтобы привлечь, видимо, людей. Вот так. Стоит обратить внимание на другое, на другую сторону. Отношение самих христиан к языческим мистериям и к языческим культам. Здесь уже мы находим изобильный материал. Если мы посмотрим сочинения наших апологетов, древнейших апологетов, то здесь, ну, просто колоссальный материал. Да. Ну, я хотя бы, если хотите, процитирую одного из авторов. Древние христиане относились с величайшим презрением и брезгливым отвращением ко всем проявлениям языческой религиозности. Это, знаете, есть хорошее исследование, кстати, епископа Хрисанфа. Вы, наверное, с ним знакомы, может быть, «Религии древнего мира». Там очень большой материал, собран исторический материал в отношении, в частности, и религии Рима, и Древней Греции. И здесь вот огромный материал содержится. Климент Александрийский производил даже слово «мистерии» от греческого слова «миссис», что значит «гнусность». Таково было отношение христиан, повторяю еще раз, ко всем языческим культам и мистериям. Почему это для нас важно? Ну, понятно. Если бы действительно христианские таинства свое начало вели оттуда, такого отношения, конечно, бы не могло быть. Профессор наш Глубоковский писал, для древних христианство было не примрачность, а откровение, в осязательной реальности для всех, тогда как мистеризм был доступен в своих тайнах даже не всем адептам, а митраизм отличался темной замкнутостью и был своего рода франкмасонством, то есть закрытым совершенно. Словом «тайна» у апостола обозначается, собственно, таинственность неведомых планов Божиих относительно искупления, которые во Христе стали живой действительностью, всеми усвояются и всем ясны. Глубоковский обращает здесь внимание на очень серьезный момент. А именно какой? Все, что было связано с мистериями, это было покрыто тайной. Никто не мог туда проникнуть. Только посвященным открывались те, я бы сказал, стороны мистериальной жизни, которые там происходили. Помните даже, вот вам Пифагор. Это тоже, так сказать, был полузакрытый орден. Так, как он допускал до себя учеников. Сначала никто не мог видеть его. Должны были сдать экзамены. Да еще какие экзамены? Очень сложные. Представьте себе анфилада комнат. Большая анфилада комнат. Ученику наливали полный сосуд воды. И он должен был затем пройти сквозь анфиладу, повторяю, комнат, не пролив ни единой капли. Но чем были заполнены эти комнаты все? Бушующим народом, плясками, криками, шумом, ходьбою. Он должен был пронести этот сосуд к Пифагору, не пролив ни единой капли. Кстати, стоит поучиться. Кто же это философ, если он не может полностью сосредоточиться на том, что он пытается осмыслить? Слышите? Он не мог быть учеником Пифагора. И здесь опять. Вы что думаете, если он приносил сосуд, он мог преподнести Пифагору, что ли? Слишком много захотели. Самое большее он мог передать только через. Он просто допускался затем к тому, допускался к занавесу, за которым он слышал только голос Пифагора. И уже затем, уже когда находили, что он достаточно созрел, он мог лицезреть Пифагора и уже услышать то, чего до сих пор он не мог слушать. Мистерии все отличались именно этой таинственностью. Мистикос, тайна, все покрыто было тайной. Только его адепты допускались до этих вещей, только они знали, что там совершалось. Что мы находим в христианстве? Прямо, я вам скажу, по существу, прямо противоположные. Мы желаем открыто исповедовать возвышенные начала нашей веры. Мы их вовсе не скрываем. Это я вам цитирую Оригена, его работу «Против Цельса». «Пусть приходит к нам и образованный, и мудрый, и разумный, но мы отнюдь не отвергаем и неразумного, и необразованного, и ребенка. Царь Христос есть Спаситель всех людей, и более всего тех, которые веруют независимо от того, будут ли эти верующие людьми развитыми или людьми простыми». Это Ориген отвечает Цельсу. Цельсу, этому язычнику, который пытался дискредитировать христианство. Цельс, говорит Ориген, часто называет наше учение тайным, но и в данном случае его возражение совершенно опровергается. Почти весь мир знает проповедь христиан, и гораздо лучше, чем эти излюбленные мнения философов. Ну, Ориген, вы помните, скончался в 250 году. Даже это начало III века, когда он пишет ответ Цельсу. И он пишет дальше, даже так. «Тем, которые желают узнать истину, то есть христианство, достаточно прийти на женскую половину дома или в портняжную мастерскую, или в шерстобойню, и здесь получить совершенное знание». То есть, видите, все просто. Нет у нас никаких мудрствований и тайн, которые мы бы скрывали от людей. Напротив, наша задача не скрыть, а проповедовать. Это очень серьезное, принципиальное, я бы сказал, замечание, которое показывает, что христианские таинства, то, что связано с христианством, это вовсе не скрывается, это возвещается. Но естественно, что это возвещение требует понимания. И вот это понимание, то есть объяснение его часто затрагивало очень большое время. Помните Кирилл Иерусалимский? патриарх Иерусалимский, ну тогда архиепископ, называлось так, патриарх, архиепископ, так он проводил год, два, иногда три, оглашая тех, которые собираются принять крещение. Слышите? Оглашал, пожалуйста, приглашал, слушайте, слушайте. А не скрывал этого. Исполняли заповедь Христа. Шедше, научите все языки. То есть, идя, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот в этом очень серьезный элемент различия. Ну и, наконец, самое серьезное, так сказать, по мере важности мы с вами идем, самые серьезные принципиальные отличия, которые совершенно выводят уже христианские таинства из области каких-либо мистерий. Дело вот в чем, что все мистерии носили магический характер. Магический. Что такое магия? Магия – это вера в скрытые силы, которые присутствуют, например, в этом мире, в космосе или в человеке. Эти скрытые силы, которые можно открыть, зная что? Зная соответствующие слова или действия, которые надо назвать, произнести или произвести действие, и таким образом открыть эти силы и использовать их. Как? Еще один момент. Значит, первое. Первое, в чем заключается магия? Это вера в силы. Вы слышите? В какие силы? Это не в Бога. Бог тут не имеет никакого значения. Бог, не Бог. Скрытые таинственные силы, к которым нужно знать ключ, иметь ключ. И тот, кто имеет этот ключ, пожалуйста, он может воспользоваться этими силами. Последние, самые, самые сильные. Как? Для чего? Вся магия носит грубо земной характер. Земные цели. Исключительно земные цели. Магия не имеет взора к небу, ибо для нее Бога Бог есть, Он нет, это не, Бог не существует. Земные цели преследует магия всегда. Но это то, что мы хорошо знаем, когда читаем или слышим о колдунах и колдуньях, чем они занимаются. Что, возведением человека к небу, да? Спасением души? Да нет, надо приворожить, надо отворожить, надо человека погубить. Или снять какую-то порчу, или навести порчу. Все исключительно касается только земной жизни. Вот чем характеризуются языческие мистерии и сама магия. Эти мистерии носили магический характер. А христианский танец разве не то же самое? Как же? Как же? Зачем ребенка крестить? Ну, чтобы не болел. Разве это не ясно? Зачем венчаться? Ну, чтобы не разошлись. Так ведь, да или нет? Как вас учили-то? Я уже давно учился, не помню. А причастие, что для чего нужно? Ну, как для чего? Чтобы что-нибудь там такое не случилось. Слышите? Какой ужас, когда у нас христианские таинства начинают понимать, как языческие мистерии. Какой ужас! Чтобы ребеночек был здоровым, причащаем мы его. А мы дела нет никак до какого-то спасения будущей жизни. Чем отличаются христианские таинства? Как раз другим. Во-первых, их цель совсем другая. Главная цель принятия таинств, главная цель, от которой действительно идут и следствия, самые благие даже в этой, в нашей жизни, мирской, материальной даже жизни. Главная эта цель – очищение души. Слышите? Исцеление души. Вот главная цель любого таинства. Но, учтите, поскольку дух в конце концов, является главенствующей силой, которая действует и на наше тело, и на нашу психику, и, если хотите, действует на всю нашу даже деятельность, то там, где есть чистота души и духа, там можно ожидать и самых положительных следствий во всей нашей жизни. Единственное, что, не дай Бог, переставить, перевернуть человека с ног на голову. Нас больше очень часто интересует что? Цель? Да нет, конечно, средство. Цель очищения души, еще раз повторяю. Кого это интересует? Не знаю. А уж чтобы быть здоров, вот это нам и надо. Средства превращаются в цель. Тогда начинается беда. Причем, знаете, настоящая беда. А знаете, какая? Таинство, в котором подменяется цель, в котором уже не Бог меня интересует, а вот этот сиюминутный какой-то успех, там человек наказывает сам себя. Особенно замечательно об этом сказал апостол Павел. Тот, кто причащается, как он пишет, ест или пьет, причащается недостойно, суд себе ест или пьет. И оттого многие из вас болеют и умирают. Слышите? Если мы думаем, что это относится только к причастию, мы глубоко ошибаемся. Дух Святой всюду один и тот же, во всех таинствах. Таким образом, христианские таинства, оказывается, нацелены на совсем другое, нежели языческие мистерии, причем полная противоположность. То, что из христианских таинств следует, и эти следствия, которые касаются и нашей этой жизни, то там это единственная цель. Я обращаю на это, друзья мои, внимание, как очень много значит. Где эта установка? К чему я стремлюсь? Действительно, к очищению души, к ее спасению или, напротив, к тому, чтобы получить здесь чего-то такое? Где находится ключ? Кто его видит? Только я сам и Бог. По какой причине я причащаюсь? По какой причине я принимаю крещение? По какой причине я венчаюсь? Я знаю. И Бог видит. И оказывается, вот эта-то причина, эта цель, которая скрыта, может быть, от всех, но которая открыта только ему, она и определяет или добрые плоды, и действительно спасительные во всех отношениях, и в плане духовном, в плане спасения вечности, и здесь, в земных. Оттого многие болеют и умирают. Надо это прекрасно, друзья мои, это очень важно. Потому что часто это какие-то дикие вещи я слышу. Надо крестить, крестить, крестить. Он не хочет креститься, принимать крещение. Господи, я говорю, вы что? Вы что делаете? Он в Бога-то верит или нет? Ну, он не против. Какой ужас. Вот вам языческие мистерии. Совершить обряд. Еще один момент. Еще один важный момент – различие между таинством и магией. Какой? В магии, в этих мистериях, действующей силой что является? Знание того, что нужно сделать, и все будет в порядке. Это знает только вот этот колдун или колдунья. Она знает, какую молитву прочитать. Кстати, молитву, представляете? Замечательно, конечно. Правда, что она про себя в это время мыслит и думает. Так? Что нужно сделать? И результат будет готов. Сам человек меня не интересует, каково его состояние, каково его намерение. Он хочет этого приворожить или отворожить, там, снять порчу и больше ничего. В христианских таинствах самое главное как раз учение о чем? Что действуют не слова. Слышите? В крещении не слова действуют, что когда произносит священник во имя там, Отца и Сына Святого Духа. Не слова и не действия, которые совершаются. Можно, оказывается, произнести и слова, и дать причастие человеку. А что будет? И с этим причастием вошел в него сатана. Помните? Иоанн Златоуст что пишет? Все сделано правильно. Сам Христос совершает Евхаристию. Все, все. И с причастием вошел в него сатана. В таинстве христианском действует Бог, а не слова. Со стороны человека действует опять-таки не слова, а его глубокое искреннее убеждение, вера его глубокая, и без чего таинство не может быть полезным и действенным. Слышите, о чем мы, к сожалению, мало говорим. Это внутри себя. Я обещаю, обещаюсь исправиться. Обещаюсь я жить по-христиански. Я же принимаю таинство для чего? Чтобы Господь очистил мою душу. Чтобы душа моя очистилась. Чтобы я, понимаете, для этого я обещаю, Господи, обещаю, больше я не буду. Насколько можно только, я постараюсь жить по Твоим заповедям. Слышите, что является действенным условием таинства? Вера и обещание Богу доброй совести. Теперь вы поймете одно такое явление. Ой, какое важное явление! Всю жизнь человек ходит, принимает таинство, и каким был, таким и остался. Да что ж такое? Что ж такое? Вот оно, причина в чем. Что он рассматривает это принятие таинства как самодостаточный просто факт. Нет обещания Богу доброй совести. Помните, как в крещении, как это важно, какой момент? Сопряжен даже с чем? Даже с таким внешним знаком, дунь, плюнь, отвергаешься ли сатаны всех дел его? Послушайте, даже введено это в обряд крещения, даже какие сильные внешние даже знаки введены. Ух, как важно! Принятие каждого таинства, вот это волевой, сознательный акт человека, отречься от этой прежней греховной жизни, постараться. Мы не можем? Да, это верно. Я каюсь в том, что я осуждаю. И через, буквально через мгновение кто-то наступил мне на мою любимую мозоль. И я весь вспыхнул. Но я хочу этого. Вы слышите? Одно дело, что я не могу, но я стремлюсь к этому. Я обещаю, что я постараюсь больше этого не делать, этих грехов. Вот когда, слышите, оказывается, в таинстве, Бог тогда действует в человеке. Поэтому я говорю, можно всю жизнь приступать, кажется, к таинствам, и ничего не получить. Почему? Потому что, увы, подходим часто к таинствам, как к магии, как к магии. Что помимо меня, я каким был, таким остался. Я и не собираюсь нисколько менять свою жизнь, нисколько не собираюсь. С какой стати? Мне важно причаститься, да и все. Исполнить. И совесть моя спокойна. Я причастился. Не собираемся, нет решимости менять свою жизнь. И потому остаемся без плода. Вы видите, какие серьезные различия между магическими действиями и таинствами? Христианские таинства совсем не магия. Более того, я вам скажу, еще один момент, на который стоит обратить внимание. В христианском таинстве есть две различных стороны. Одна из них священнодействие, то есть действие, которое производит священнослужитель. Действие. Это одна сторона. Другая сторона совсем. Действие благодати Божией. Если там жрец или шаман мог, как ему кажется, благодаря этим своим словам заставить эти силы действовать так, как он хочет, то здесь священник, священнослужитель. Да что бы ты ни делал, ты Бога не можешь заставить. Ты не можешь заставить Духа Святого войти в человека. Слышите? Не можешь. Сам Христос не мог. В Иуду вошел сатана. Слышите? Священное действие – это только действие, совершаемое священнослужителем. А благодать или Дух Святой, Дух, действует на человека прямо в прямом соответствии, слышите, с его верой, с его решимостью жить по Христу. Слышите, с чем? С обещанием Богу доброй совести. Если не будет этого, не будет, тогда священное действие остается пустым. И даже, как мы сказали, как сказал апостол Павел, может оказаться вредоносным даже для человека, а то многие болеют и умирают. Таинство уха – это какое сильное лекарство. С ним надо быть в высшей степени осторожным и внимательным. К принятию его надо готовиться. А может ли эта благодать Божия снизойти на человека без совершения священнодействия? Мы привыкли как? И не только привыкли, церковь установила, и справедливо, поскольку мы ничего не видим и не знаем, установила эти формы. Вот надо крестить, вот так крестить. Кстати, была форма во имя Иисуса Христа, как вы помните, в Деяниях апостолов. Потом решили, что лучше во имя Святой Троицы. Но Бог может дать этот дар благодати таинства и без совершения формы. Может? Да, конечно. Кто крестил правого разбойника, интересно? Иоанн Златоуст говорит такие слова интересные, что разбойник был крещен кровью из ребра Христова. Такое образное выражение. Но это же, понимаете, это образное выражение. А священное действие это было совершено? Кто погружал разбойника? Куда его погружал? Кто произносил какие слова? Ничего не было. А кто крестил Богоматерь? А кто крестил апостолов? А кто крестил многих мучеников христианских, которые уверовали только вот сейчас, во время вот этих пыток христианина, он увидел, кто такой Христос, бросает орудие казни и сам говорит: «Я христианин». И вот тут же обезглавливают. Кто его крестил? А кто крестил всех ветхозаветных праведников, которые у нас в святцах стоят? Вы слышите? Оказывается, это очень важно различать две стороны таинств. Одно дело – священное действие, то есть тот обряд, который совершает священнослужитель своими руками, своими словами. Так? И другое дело – дар благодати таинства. Этот дар зависит только от веры принимающего таинство. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. От него это зависит. Священник, повторяю вам, не может заставить Духа Святого войти в человека помимо воли и сознания человека. Это в высшей степени важно, друзья мои, в понимании таинств. Потому что, знаете, понимание языческое, знаете, как по наклонной плоскости. Тут легко, тут меня ни к чему не обязывает. Я крестили меня, и все в порядке. Я крещенный. Что еще нужно? Или крестили там младенцы, в порядке, идемте, обмоем сейчас это крещение. Что еще нужно? Да, красота, да и только. Слышите? Мы по наклонной плоскости сами себя обманываем. Видите, сколько серьезных различий между христианским таинством и мистериями, этим шаманством, этим колдовством. Не слова совершают таинство. Кстати, в католической церкви есть такая формула «ex opera operato», то есть, что таинство совершается в силу совершенного действия. Правда, и они уже мне кажется, что уж не должны понимать, и не понимают так примитивно, что совершить действие. Но тенденция к этому, конечно же, есть. И она у нас есть, к сожалению. Главное все совершить, сделать. А дальше уже никуда Дух Святой не денется. А куда он денется? Коль формулу произнесли. Все в порядке. Вот эта беда, она присутствует. Иоанн Златоуст пишет: «Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника – только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия». Действительно, он же не может низвести Духа Святого. Это не жрец, а священник. Вы что думаете, когда архиерей снимает сану священника, что он отнимает благодать, что ли? Он отнимает, что ли, благодать? Ну, конечно, нет. Архиерей в данном случае констатирует, что этого священника уже нет благодати, поскольку его поступки, вот они каковы. При таких поступках не может быть благодати священства в этом человеке. Акт снятия саны – это акт констатации, что у него уже нет этой благодати. Вы скажете, а как же он служит и прочее? Не смешивайте. Дар благодати священства – это совсем другое. С рукоположением дается, мы верим, и дар благодати, поскольку верим, что все-таки человек верующий рукополагается, и право священного действия. Когда архиерей запрещает его, он теряет право священного действия, но еще дар благодати у него, возможно, и присутствует у священника. Когда снимает сан, то это уже, значит, уже убеждается архиерею, что у него нет уже никакого дара благодати, и отнимает и право отныне производить эти священные действия. И тогда уже он не имеет права. Священно действовать не имеет права. Священник, совершающий крещение, это говорит Иоанн Златоуст, и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действием Святой Дух. Видите, оказывается, в магии все не так. В магии все не так. Там он, маг этот, все делает, все в его руках, все подчинено ему. Отсюда что можем, какой сделать вот некоторый вывод? Христианские таинства, оказывается, могут быть действенными для человека, могут быть бездейственными, а могут быть и прямо, ну, скажу, вредными. То есть вредными, то есть приносить ему не пользу, а вред. Как это понять? Ну, это, по-моему, это уже несколько это понятно. Действенными понятно, когда. Эта действенность таинства полностью обусловлена силою веры человека и искренностью его обещания жить по Христу. Степень этой его веры и решимости обуславливает и степень его сопричастности Духу Святому в этом таинстве. Видите? Поэтому сопричастность может быть очень различная. От минимальной до бесконечно большой. Слышите? В таинстве. Вот два человека принимают таинство. У одного это действительно бесконечность. Просто у другого он вышел, а я ничего и не чувствую. Каким был, таким остался. Когда может у человека таинство оказаться бездейственным? Бездейственным. Например, подводит человека, который ничего не знает, ничего не понимает, ни во что он не верит. Но его привела жена причаститься. И, наконец, говорит, наконец я своего дурака причастила. Слава тебе, Господи! Этот дурак, хоть тот дура баба, ну что, иначе жить невозможно. Отстоял я сколько это. Но потом приходит домой, требует пол-литра. Ты обещала. Давай ставь. Ему он ни во что не верит, он ничего не знает. Он не погрешает в том смысле, что можно сказать, что причащается недостойно. Да он вовсе не причащается. Он ам и все. Он вовсе не крестится. Он вовсе не венчается. Ему церемония проводит и все. Нет у него ничего. Так же, как пример можно вам привести. Вот Евхаристия, святые дары. И вдруг незаметно упала с престола крошка святых даров. Ну, ясно, что мышка постарается уже это использовать. Ну, конечно, съела. Что, причастилась, да? Ну, нет, конечно. Разве мы об этом говорим? Так вот, оказывается, может быть причастие с пользой, большой пользой, принятие любого таинства, как мы сказали, от минимальной до бесконечно великой, может быть абсолютно бесполезной. Ну, вопрос, очень простой вопрос. Можно ли совершить таинство над человеком, который ничего не понимает, что с ним делает? Один из очень серьезных вопросов. Ничего не понимает, что с ним делает. Ложится спать, Иван просыпается, Ануфрий. Поздравили, вы уже монах. Вот и вас поручитель за вас, дал все обещания за вас, все в порядке, голубчик. Он в клобыке бедный, ничего не поймет, что такое, в мантии. Это что такое, монах, да? Можно ли совершать таинство над человеком, который ничего не понимает, что с ним делают? Магию можно, конечно. Еще как? Конечно, можно. Почему? Потому что жрец обладает, как он считает, всеми этими силами. Здесь нельзя заставить Духа Святого войти в человека без согласия, без желания, без веры самого человека. Слышите, какая опять разница-то между магией и таинствами? Нельзя совершать таинство над человеком, которые не понимают, что с ним делают. Что вы? А что произойдет, если с ним все-таки делают? Если все-таки сделали, что произошло? Произошло вот что. Совершено священнодействие, которое в данный момент, пока он ничего не понимает, конечно же, не может низвести Духа Святого, но которое, если, например, касаться крещения, то уже второй раз священное действие совершать нельзя, потому что оно уже совершено. Но только тогда получает человек дар крещения, дар благодати, когда у него возникает вера и стремление. Слышите, оказывается, как, что происходит? Насильно Духа Святого не низведешь. Человек ни во что не верит, а его окунули трижды. Хорошо, хоть трижды вынули. А то трижды окунут, а дважды вынут. Что тогда делать? Видите, нельзя Духа Святого, оказывается, насильственно низвести в человека. Нельзя. Делайте мне что угодно, тут батюшки и матушки. А Духа Святого не заставите. Таинство – это не магия. Ой, если бы вы знали, да чего это трудный вопрос? Протест. Протест. Решительный протест. Как это такое? Как это такое? Нельзя крестить человека. Крестить его, паршивца. И все. Потом, может, уверует. Нельзя совершать таинство над человеком, который не понимает, что с ним делают. И этим таинство, если хотите, отличается, серьезно отличается от всяких магических действий. Это касается, прежде всего, каких таинств? Крещение, это касается миропомазания, это касается Евхаристии, это касается, вот совсем уж вам скажу, исповеди, но это просто непонятно. Одна пришла, простите меня, баба, и батюшке прямо говорит, да я за него все скажу, я все знаю, все его грехи, батюшка, но разрешите я посповедуюсь от своего мужа. Батюшка оказался такой упрямый, так и не согласился. Поисповедуйте ее за своего мужа. Ну, представьте себе, это что такое? Оказывается, нельзя, по крайней мере, вот эти основные все таинства, нельзя, оказывается, совершать над человеком, который не понимает, что с ним делают. Ну, может быть, еще один момент, который сегодня мы с вами, может быть, стоит сказать. Сколько таинств? Церковь. Проходили по догматике? Нет? Сколько? Говорите. 5, 10? 15? Сколько? 13? 7? А, 7. Вот, ну вот, видите. 7 таинств, понятно. Вот хорошо, у вас тут никого монахов нет? Нет. Ах, как жалко. Я бы сейчас бы ему сказал. Над тобой никакого таинства не совершено. Монашество – это не таинство. Правда же? Все. Давай, беги, женись, пока не поздно. Это ж не таинство. Это ж... Если не таинство, значит, что такое? Значит, никакого дара благодати человек не получает. Значит, в церкви оказывается множество таких священных действий, в которых никакого дара благодати не получает. Это пустые обряды, да? Зачем вы дом освящаете? Я не понимаю. Зачем? Что такое таинство? Что такое таинство? Таинство, скажем, и такое священнодействие, при совершении которого верующий человек невидимо, таинственно получает особый дар благодати Божией. Понятно? Вот и все. Невидимо, таинственно. Мы в это верим. Если мы не верим, что действительно это, что действительно какой-то вспомоществующий дар благодати не спосылается человеку, то зачем освящать дом? А воду святую? Ну-ка, что здесь мы будем делать? Это таинство или не таинство? Святая-то вода или не святая? Ну-ка, попробуйте где-нибудь сказать на проповеди. Таинств только 7. Освящение воды – это не таинство. Никакая она, значит, не святая. Вот сам вон, скажите. Только заранее предупредите, что принесли камни, помидоры гнилые и прочее. И вы узнаете тогда, таинство это или не таинство. Значит, она не святая. Значит, никакого таинственного действия благодати Божией не произошло, оказывается. 7 ведь только, да. Ох, а я вот не знал, вот забыл уже, давно учился. Оказывается, сие монашество – не таинство. Освящение воды – не таинство. Освящение всего там прочего – полей, колодцев, домов – не таинство. Пустые обряды. Ну, пришли, помолились, как молимся друг за друга. и больше ничего. А вода святая стоит годами, десятилетиями. Это что, просто, это что такое? Это не таинство. Десятилетиями стоит вода и не портится. И это не таинство. Вот вам еще один пример, какой зависимости наше богословие оказалось от этого католического западного богословия. Протестанты возмутились, вообще отвергли. Ну, знаете, как говорят, выплеснули вместе с водичкой ребенка, перепрыгнули. Мы взяли точно 7. Почему 7? Ну, потому что 7 – священная цифра. И только ничего. Никогда церковь не определяла числа таинств. Иоанн Дамаскин упоминает всего 2 таинства. Дионисий Арипагит и Федор Студит – 6 таинств. Отцы 13 века – 24 таинства. Иосаф, епископ Эфесский – 10 таинств. Впервые, где перечисляются в православии все таинства, это был 13 век, я забыл уже, как звать этого монаха, и перечисляются, и он пишет, 7 православной церкви, 7 таинств, и перечисляет 8. Это замечательно, я вам скажу. И 8 перечисляет. Какой же 8-й еще? Монашество. Ну, если монах не мог же это сказать, что это не таинство. Это будет абсурд. Конечно же. И перестает 8. Совершенно спокойно причем. Все на бумаге, а не как-нибудь. То есть письмом пишет. Нет в церкви пустых священнодействий. Надо бы это понять. Сколько таинств? Не знаю. Но я верю, что в любом священнодействии, во время которого... который человек принимает с верою и благоговением, он приобщается к благодати Божией. Как приобщается? Конечно, таинственно. Не этими же глазами он видит эту благодать Божию. Таинство, таинственно приобщается к благодати Божией в любом священнодействии, которое совершается с верою и принимается с благоговением. И освящение колодца, и освящение поля, если хотите, освящение машины. Вот в правилах церковных что-то не упоминается машина, не знаю, и самолеты. Почему не освящали, не знаю. А, самолетов не было, говорят тогда, да? Еще в те времена. Все это, освящение воды, ну что вы? Что вы? Поэтому каждое священнодействие должно сопровождаться благоговением, верою и